Глава 5. Убитых лесорубов вычеркнули из списка живых, составили акт. Сделав свое дело, рабочие чувствовали себя героями, стали терпеливо ожидать исполнения хозяйских клятв. Проливень с громом сменился холодами. Внутренне похолодел и Прохор Громов. Моросил мелкий дождь, краски природы помрачнели. Мрачнел и Прохор Громов, но все-таки неистребимый дух алчности подсказал ему способ извлечь пользу из несчастья. Говорили в кабинете с глазу на глаз, тайно. «Вот тебе адреса моих кредиторов, адреса заводов, фирм. Завтра чуть свет поезжай в Питер, найдешь нужных людей. Заметки в 2-3 газетах. И по четвертаку за рубль. Понял? Понял. Вот это по-коммерчески». И Иннокентий Филатыч оскалил в широкой улыбке свои белые вставные зубы. 2 раза сам так делывал. «Вот тебе пока чек на 25 000. Коммерсантам в случае удачи вышлю чеками же. Только знай». И Прохор посердитому загрозил пальцем. «Носы не кусать? В тюрьму не попадаться, вообще вести себя по-деловому». «Как можно?» – замахал руками старик. «Этакое поручение, да чтобы я даю крепкое купецкое слово, образ Христа целую!» Старик торопливо прикрыл носовым платком сиденье плюшевого стула, встал на платок грязными сапогами и набожно приложился к иконе. Прохор дал приказ выплатить рабочим жалование не талонами, а наличными деньгами. Контора выдала людям 100 000. Обогатившийся народ хлынул обогащать частных торговцев. У тех все есть и все много дешевле. На следующий день велением Прохора пристав закрыл все частные лавки, а купцов, своих вчерашних друзей и собутыльников, стал выселять за черту предприятий. Упорствующих хватал, сажал в чижовку. Рабочие поняли, что хотя одно из их требований удовлетворено, однако Громов снова загоняет их в свои магазины, хочет вернуть в карман выданные конторой деньги. Шепотки пошли, сердитое ожидание, что будет дальше. А дальше наступила неизбежная череда событий, в круг которых своевольно ввергал себя Прохор Петрович Громов. В сущности, неопытный взор мог бы скользнуть мимо этих событий равнодушно. Настолько они, взятые в отдельности, ничтожны, естественны. Для простого умозрения эти события, казалось, возникали случайно. На самом же деле железный закон борьбы двух враждующих сил нанизывал их на общую нить неизбежности, а нанизав, впрочем, предоставим все времени, мы склонны утверждать, что вся жизнь, все грани жизни Прохора Громова созданы им самим и отнюдь не случайны. И поступки всех персонажей, от Нины до Шкворня до Волка, связавших судьбу свою с Прохором Громовым, сделаны им же, то есть Прохором Громовым. В это мы верим, ибо мир весь в причинах и следствиях. Так Анна Иннокентьевна, мягкотелая вдова, согласилась быть женою Ивана Ивановича Прохорова, человека в больших годах. Вот вам первое следствие. А Прохор Петрович – причина. Прохор пошалил с нею, разжег ее сердце, обидел. И вот бабья месть. «На же тебе, на! Хоть за старика выйду, на зло выйду, на!» Надоело ей все. Захотелось сменить декорации, чтобы начать новый спектакль своей жизни. Она, пожалуй, и не вышла бы, да настоял отец. «Обязательно выходи. Ивана Ивановича надо ублажать. А почему? В скорости сама узнаешь». Иван Иванович венчаться у отца Александра не пожелал. Огласка неприятна. Уехал в село Медведево. И не умри, Анфиса, он не плакал бы горько у могильного креста ее, а может, женился бы на ней. И не пожелай Прохор, чтобы его отец очутился в сумасшедшем доме, Иван Иваныч не играл бы в маскарад. Он был бы не Иваном Иванычем, а, как всегда, Петром Данилычем Громовым. И не будь Петр Данилыч поневоле Иваном Иванычем, его новая жена Анна Иннокентьевна Громова, узнав лишь на второй день свадьбы, кто муж ее, не рыдала б навзрыд, не билась бы головой в стену и, потрясенная грехом кровосмешения, не выкрикивала бы, как сумасшедшая: «Стыд на мою головушку, стыд! Беременная от сына вчерашнего мужа своего, она вся впала в душевный мрак. Исхода не было, она стала подумывать о петле. Иначе не могло и быть, потому что нашего Прохора родил Петр Данилыч, развратник и пьяница. Петра же Данилыча родил дед Данила, разбойник. Яблоко, сук и яблоня. Все от единого корня, из одной земли, уснащенной человеческой кровью. Неотвратимая закономерность этого сцепления причин и следствий давала себя знать и там, у Прохора. Приехал назначенный на предприятие Громова жандармский ротмистр Карл Карлович фон Феффер. С ним унтер-офицер Поползаев в помощь жандармам Пряткину и Оглядкину. И еще рота солдат для поддержания в случае надобности силы оружия, спокойствия и порядка. При роте два офицера – пожилой, без усов, толстяк Усачев и молодой, с большими запорожскими усами, Игорь Борзятников. Он, вероятно, станет супругом Кэти. По крайней мере, таков замысел автора. Но что ж будет в жизни, автор не знает. Может быть, Кэти сойдет с ума. Может быть, мистер Кук вместе с лакеем Иваном и Филькой Шкворным выкрадет Кэти из-под венца и умчит ее на тот свет, в новый свет, в Соединенные Штаты Америки. А может случиться и так, что Кэти отравится ядом. «Ах, какое несчастье! Ах, какое несчастье!» – деланным голосом восклицал Парчевский и с соболезнованием покачивал головой. «Вы, голубчик Иннокентий Филатыч, поскучайте, я живо напишу. Я все уразумел из ваших слов. Может быть, коньячку выпьете или водочки?» «Ни в рот ногой!» «Не пьюсь!» – потряс бородой тароватый старец. «Лимонадус можно-с!» «Вот боржом!» Владислав Викентьевич удобно усадил выгодного гостя за преддиванный столик, а сам сел к письменному столу и приложил к белому лбу карандаш, сбираясь с мыслями. «И механический завод сгорел?» «И механический завод как бы сгорел!» «Ну, а новый дом Прохора Петровича, лесопильные заводы, мельница?» «И новый дом как бы сгорел, и мельница как бы сгорела, а старая лесопилка сгорела дотла, и шпалы, и тес. Ой-ой, убытков, страсть!» Старик прослезился и вытер глаза платком. Владислав Викентьевич вдруг по-сатанински улыбнулся и сказал самому себе: «Ага!» Карандаш от лба легким вольтом прыгнул на белое поле бумаги. Погоняя одна другую, строчки ложились быстро. Старик битый час рассматривал интересные альбомы с голыми девками. Статья окончена. Парчевский сиял. Он размножит ее и сегодня же сдаст в газеты. У него везде связи. Недаром же он племянник губернатора. По протекции дяди он служил теперь в Министерстве путей сообщения. Старик, причмокивая, прослушал статью со вниманием. В статье говорилось о стихийном бедствии, о небывалом таежном пожаре, как будто уничтожившем все предприятия миллионера П.П. Громова. Большинство предприятий застраховано не было. Фирме как будто угрожает крах. Статья написана дельно, убедительно, подтверждена дутыми цифрами. Она производила впечатление корреспонденции с места и была подписана «Таежный очевидец». очень правильно, закатисто, прищелкнул языком старик. Да уж я, чего тут, похвалил себя Парчевский, и лицо его раскололось надвое. Пухлый рот и щеки улыбались. Меня-то, мол, не проведешь. Я, мол, все давно понял. Глаза же были серьезны, требовательны, будто хотели сказать: гони монету. Теперича постанов вопроса таков. Учуяв полуявные помыслы Парчевского, сказал старик, потирая руки: надо собрать всех кредиторов на чашку чаю, рубль ломать. Вы, дорогой мой Владислав Викентьевич, должны мне, старику, помочь. Переговорите кое с кем лично, особливо ежели с заводами. С выгоды получите 1%. И кроме сего, вас никогда не забудет Прохор Петрович. На какую сумму будет сделка? Так, полагаю, не меньше 500 000. Тогда процент мал, 3%. Что вы, 15 000? Высоко хотите летать? Риск, как будто за такие дела можно и в тюрьму сесть. А впрочем, давайте уповать на «как будто». На «как будто» вот-вот, это самое. И пронырливые глазки старика, подмигивая Парчевскому, утонули в смешливых морщинках, как в омуте. «А как Нина Яковлевна? Она дома?» «Дома-с», — соврал старик. И, хлопнув себя по лбу, заморгал бровями. «Ба-ба-ба! Вот старый колпак! Вот храпоидол! Ведь забыл вам поклончик от Нины Яковлевны передать! Ах-ах!» Убивался, поясничал старец. Как уезжал, она позвала меня и говорит мне: «Обязательно разыщи дорогого моему сердцу Владислава Викентьевича». И адрес дала ваш, угол Невского и Знаменской. Откуда ж она? Да уж, сердце сердцу, как говорится, весть подает. Уж я врать не стану. Красивое с гордым профилем лицо Парчевского на этот раз засияло целиком. «Ах, милый Иннокентий Филатыч! И передай ему, говорит, что я его помню и, может быть, думаю о нем день и ночь». «Преувеличиваете!» — радостно замахал Парчевский на плутоватого старца веселыми руками. «Не сказала ли она, как будто думаю и как будто бы помню?» Старик было тоже засмеялся, но тотчас же сбросил с себя смех. «Поверьте, — сказал он, — Нина Яковлевна очень даже о вас тоскует. Я сразу сметил. Ну-с, до свиданьица, дорогой, до завтра. Уж вы постарайтесь. Дайте мне 1500». «Зачем? А как же? Газетчикам дать надо, чтобы это как будто не вычеркнули. Наличные расходы, связанные с нашим делом, надо?» Старик непрекословил. Поплевывая на кончики пальцев, отсчитал деньги, оставил адреса кредиторов. Подмигнули друг другу, расстались. Моросил питерский дождь. Асфальты блестели.